Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1053-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к 7 главе книги пророка Амоса, и мы с вами в заключительном разделе этой книги. И вообще говоря, в этом разделе перед нами видение будущего. И прерывается этот раздел короткой исторической вставкой. И вот эта история многое говорит нам о самом Амосе. Да, это короткая вставка, и в ней появляется профессиональный священник, жрец золотого тельца, который говорит то, что хочет слышать царь. Полагаю, что этот человек, Амасия, был вполне себе образованным и культурным. Он знал, где и когда сказать приятные вещи. Полагаю, что и сам он был весьма приятным в общении, но, конечно, не с Амосом, потому что он, Амасия, пришел к царю и стал лгать насчет Амоса. А потом он пришел и к самому Амосу и совершенно конкретно, бесцеремонно предложил ему уйти во свояси и больше не возвращаться. Ну, потому что Амос типа уже имел возможность проповедовать при царском дворе, и проповедь его царю не зашла. В общем, не того калибра типа проповедником оказался Амос. С точки зрения Амасии, конечно. И, очевидно, важно признать, что Амос был как раз такого калибра, какого надо. И он вполне мог бы проповедовать за этой кафедрой. И слушатели поняли, что он действительно говорит Божие Слово. И это, вообще говоря, очень хорошо, когда пастор действительно проповедует Божие Слово. Однако вот в те времена от такого проповедника, как Амос, всеми средствами пытались избавиться. Обращу ваше внимание и на то, что Амос – человек очень сдержанный. Он далеко не религиозный фанатик, каким его иногда пытаются представить. Он говорит: «Да я вообще не пророк, и даже не сын пророка, и в семинарии я никогда не учился, не знаю я, что это такое. Вообще-то я сельский парень». Я пастух, еще я собирал сикоморы. Но вот Господь призвал меня от стада, и Господь сказал мне: иди проповедуй Израилю, народу моему. И я так полагаю, что всякий человек, который приходит в служение, должен быть совершенно уверен в Божьем призвании. Иначе во всем этом нет никакого смысла. Если есть хоть какие-то сомнения, то не стоит приходить в служение, не стоит, например, становиться пастором, не стоит становиться миссионером. Это порой формулируют еще и так. Если ты можешь делать что-то другое, то не берись за служение. Хотя, впрочем, честно говоря, вот такая формулировка мне не нравится. И вот почему. Ведь на самом деле многие из нас, служителей, вполне могли бы делать что-то другое, и мы бы даже, возможно, в этом и преуспели. Но вот что самое важное. Призвал ли вас Бог? И если Бог вас призвал, то пусть тогда уже ничто не встанет между вами и Божьим призывом. Кстати, иногда похвалы людей могут указывать как раз на то, что мы занимаемся чем-то не тем, чем должны. Помню, я как-то делал презентацию и делал ее от имени и по поручению одной достаточно известной IT-компании. Вместе со мной работал сотрудник этой компании, которого ко мне представили, потому что я вроде бы вот тогда еще там был молодым и неопытным, а он много лет этим занимался. Презентация прошла великолепно. И после презентации он ко мне подходит и говорит: слушай, как тебе это удалось? Я вот тут уже 5 лет работаю, а такого сделать не могу. А ты просто вот впервые в жизни вышел, установил контакт с аудиторией, рассказал то, что надо было рассказать, все сделал с пунктами, с подпунктами, с иллюстрациями, с шутками, со всякими забавностями. И в конце стало понятно, что с этим делать. Как тебе так удалось? Знаете, вопрос этого коллеги был на самом деле для меня обличением. Я ему сказал: понимаешь, я пастор, я проповедник. И вообще говоря, не о компьютерных программах должен бы рассказывать, а Евангелие Иисуса Христа нести. Но действительно, вот это его в кавычках похвала, которая для меня, конечно, похвалой не прозвучала, была таким Божьим способом напомнить мне о том, что я занимаюсь в тот момент чем-то не тем. И вот дальше Амос передает пророчество. И это пророчество относится непосредственно к Амасии. И вот это для него очень сильное и действенное, хотя и горькое лекарство. Пророчество – это страшное. Знаете, мне говорят: вы слишком суровы по отношению к некоторым людям или к некоторым группам людей, или некоторым церквям, или некоторым христианским организациям. Могу ответить так. Я ни в коем случае не выступаю против кого-то лично. У меня нет по этому поводу ненависти или предрассудка. Я просто стараюсь проповедовать то, что говорит Божие Слово. Мне порой напоминают, что я ведь христианин, и потому должен быть милым, добрым и мягким, и не увлекаться всякими суровостями. Ну, типа потому, что сегодня ведь у нас сплошная любовь, сегодня эра любви, не так ли? Любовь правит миром. Но вы послушайте Амоса, когда он обращается к Амасии. Давайте прочитаем 7 главу, 16 стих. «Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исаков». И дальше сразу 17 стих. «За это вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча. Земля твоя будет разделена межевою вервью, и ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей». Да, у Амоса есть слово от Бога, прямо для Амасии. И вот как раз это слово здесь и передается. И, как вы слышите, слово это очень сурово. И, собственно, так оно и случилось, так оно и исполнилось. Вообще говоря, от такого пророчества кому угодно станет не по себе. Да, когда пришли ассирийцы, именно так они и поступили с израильскими женщинами. И сынов, и дочерей Израиля они убили, а тех, кто остался в живых, увели в плен. И вот этот служитель Ваала и Золотого Тельца, он тоже был уведен в ассирийский плен. И знаете, тут мне вспоминаются слова одного британского кардинала. Он служил королю Генриху VIII. Кардинал этот тяжело заболел, но он понимал, что если бы не заболел, то ему бы попросту отрубили голову. И вот уже на смертном своем одре он сказал такие слова: «Если бы я служил моему Господу так, как служил моему королю, то жизнь моя сложилась бы иначе». Вот и Амасия мог бы сказать точно так же. И знаете, если мы не будем сегодня нести Божие Слово, то нечего нам обвинять политиков или экономистов, что у нас все складывается как-то не так. В конце концов, у нас с вами есть свое дело, свое призвание, данное нам Богом. И если вы не несете Божие Слово, то именно вы оказываетесь худшим из предателей, самым слабым звеном в цепи. Если вы призваны быть служителем, то ваше дело служить Богу. Иначе, да, именно вы окажетесь предателем дела Христова. Кто-то скажет: ну это уже слишком. Ну что ж, друзья, вы имеете полное право так говорить. И мы тоже. Я прошу только об одном. Прислушайтесь, пожалуйста. Самое страшное предательство сегодня – это предательство Божьего служителя, который от этого служения уклоняется.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы с вами идем дальше и переходим к 8 главе книги пророка Амоса. И перед нами еще одно видение Амоса. Это видение занимает целую главу. Перед Амосом предстает корзина плодов или корзина фруктов. Это уже четвертое видение, и нам с вами очень важно понять его смысл. Это поможет нам в толковании некоторых фрагментов, которые нам еще предстоит прочитать. И, кстати, это также поможет нам в толковании некоторых слов нашего Господа, которые мы уже читали. Ну, давайте обратимся к тексту. Книга пророка Амоса, 8 глава, 1 стих. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами». Вообще, очень многое можно сказать про корзину со спелыми плодами. Я люблю фрукты, люблю плоды. Любые, но только не гнилые, конечно. Лично для меня корзина фруктов и ягод, пожалуй, один из лучших возможных подарков. Но обратите, пожалуйста, внимание. Корзина, о которой здесь говорится, имеет особый смысл. Во-первых, эта корзина символизирует собой урожай, который уже собран. Этого урожая уже нет. Да, нет смысла больше искать, например, смоквы, потому что они уже собраны. Это корзина летних плодов, и, конечно, это в принципе нечто красивое и вкусное. Но ведь перед нами именно корзина, а не плодоносящее дерево. Потому что урожай уже собран, и все это может очень быстро сгнить. И тогда уже плоды эти совершенно не будут красивыми. Помню, как еще в студенческой юности у меня был друг по переписке, и друг этот был из Грузии. И вот как-то он решил сделать мне приятное и прислал посылку. Тогда присылали по почте посылки в ящиках таких, забитых гвоздиками. И вот посылка эта шла, по-моему, месяц, а может быть даже и больше. Среди прочего, в посылке были яблоки, и яблоком-то ничего не было, было все нормально. Но в посылке была также хурма. Вы представляете себе, с какой болью в сердце я доставал эту хурму, свисавшую у меня между пальцами. Вот так и здесь. Корзина спелых фруктов. И она имеет здесь глубочайший смысл. Читаем второй стих. «И сказал он», то есть Бог, «что ты видишь, Амос?» Я ответил, «корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне, «приспел конец народу моему, Израилю, не буду более прощать ему». Бог снова и снова в этих видениях меняет свой план, свое решение. Например, он говорит, что больше не истребит свой народ. И слова эти звучат после того, как Амос молится. Ну и кстати, ведь в Божьем народе всегда есть благочестивый остаток. Но вот сейчас этот образ корзина спелых фруктов указывает на то, что конец все-таки близок. Теперь будет суд. И урожай всегда указывает именно на суд, или точнее на смену эпох. Я уже об этом говорил, но повторю еще раз. Мне кажется, что одно из высказываний нашего Господа часто понимают неправильно. Но помните, когда Господь говорит о том, что жатвы много, а делателей мало. И вот зачастую это истолковывают так, что нам сегодня надо идти и собирать урожай. Однако я все-таки понимаю это иначе. Урожай всегда указывает на конец какого-то периода. Например, конец определенного периода в отношениях между Богом и человеком. Ну, скажем, была эра закона, и вот эта эра закона подходит к концу. Христос идет на крест. И как раз в таком контексте он говорит, что ему нужны те, кто будут собирать урожай. И да, это конец определенного периода, потому и урожай. Но потом Иисус умирает на кресте. И тогда уже совершенно другая история, совершенно другой период, совершенно другая эра. И символизм уже другой. «Вот вышел сеятель сеять». Или «идите, проповедуйте Евангелие всем народам». «Идите и сеете семя». Так что мое дело как раз сеять семя. Ну а Божье дело – обращать души. И мы убеждены, что Дух Божий возьмет Слово Божие и провозгласит Сына Божия. Однако при одном важном условии. При условии, что человек Божий будет это слово проповедовать. Вот этим мы и занимаемся. Сеем семя, а не собираем урожай. Потому что урожай указывает на суд, на завершение той или иной эры. Еще раз, наше дело сегодня – сеять семя. И как бы я был рад, если бы все мы взялись как раз за то, чего хочет от нас Бог. Чтобы церковь сеяла семя, Божие Слово в современном мире. Ну а дальше читаем начало 3 стиха. «Песни чертога в тот день обратятся в рыдание», говорит Господь Бог. То есть место прославления Бога, место радости станет местом рыдания. Кстати, тут все-таки нужно уточнить. Чертог или дворец, конечно, должен был бы стать местом прославления Бога, но он перестал быть таковым. И какой смысл в этом чертоге, если там не прославляется Бог? Какой смысл в этой радости, если она без Бога? Именно поэтому и место это станет местом рыдания. Читаем дальше. «Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча». Ну, то есть, да, будет война, и повсюду будут трупы, повсюду будут убитые. На всяком месте будут бросать их молча. Похоронить их будет уже невозможно. По двум причинам. Во-первых, потому что их много. А во-вторых, потому что их хранить уже особенно некому. Да, друзья, это действительно страшное пророчество, обращенное к Израилю. Читаем 4 стих. «Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих». Люди, к которым это обращено, занимаются своими повседневными делами. Поглотить бедных, погубить нищих. Они не думают о том, что когда-то сами будут поглощены и погублены. Я не хочу сейчас уходить в это слишком глубоко, потому что мы на эту тему уже с вами говорили. Но просто еще раз обращу ваше внимание, насколько часто и много Амос говорит о бедных. Ну, может быть, я даже слишком много об этом говорю, слишком активно это акцентирую. Меня иногда, кстати, в этом и упрекают тоже. Но знаете, я отлично понимаю, что такое быть бедным. Я помню, что это значит, когда прошла всего одна неделя, а денег уже нет, и надо дотянуть до зарплаты еще целых 3 недели, а то и больше. Я помню самое начало нашей семейной жизни. Мы молодые, счастливые, муж и жена. И вот идем мы вместе под руку по улице, и солнышко светит, и птицы поют. И на улице продают банан. И это было как раз такое переходное время. Советский Союз уже кончился. Денег у нас не было. И вот продают эти роскошные бананы, и никакой очереди. А надо сказать, что еще за пару лет до этого за бананами приходилось стоять в очереди. И они были далеко не такие желтые и красивые. Они были зеленые, потом нужно было ждать, пока они дойдут. Так вот, короче, продают эти бананы, и мы очень хотим банан, а у нас денег нет. Мы покупаем один банан на двоих и разъедаем прямо на улице, прямо на скамеечке где-нибудь в сквере. И знаете, это здорово на самом деле, потому что тогда, особенно в молодости, ты не думаешь о том, что у тебя нет денег. Ты думаешь о том, что у тебя есть банан. Бывает, правда, и по-другому. Я помню, когда мы учились в семинарии, моя жена приехала на заправку, нужно было заправить нашу старенькую машину. И да, без машины в том городе было жить невозможно. Там общественного транспорта практически не было, как вида. И вот она приезжает на заправку, заправляется, и ведь надо же расплатиться. И вот тогда она понимает, что денег нет. Вот просто нет, и все. Ей пришлось позвонить одному из наших преподавателей, близкому другу, который просто приехал и заплатил за этот бензин, бросив ради этого все свои преподавательские дела. И это было, конечно, проявление любви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я сказал, что знаю и понимаю, что такое бедность. Возможно, я несколько слукавил. Потому что, приезжая в некоторые страны мира, я вижу такую бедность, которую мне просто не понять. Но знаете, я вижу, что государства всего мира пытаются бороться с нищетой. Однако подлинная борьба с нищетой – это не просто про то, что раздать людям деньги и другие блага. Это скорее возможность дать людям работу и помочь им встать на ноги. Ну а вот в те времена было так, что бедняков израильской земли унижали буквально до предела. Так что они из этой бедности уже и выбраться-то не могли. Израильтяне отвернулись от Бога. И бедные всегда страдают в любой безбожной стране. Читаем теперь 5 стих. «Вы, которые говорите, когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами». Даже когда эти люди совершают данные им Богом ритуалы и вроде бы на словах проявляют верность заложенным Богом традициям, они все равно на самом деле размышляют про обман, думают о нечести. Вообще ведь все эти люди вроде бы все делают так, как Бог заповедовал. Они ведь даже в храм ходят. Кстати, если бы вы как-то оказались в том времени, вы бы могли, наверное, сказать: «Амос, что ты ворчишь? Чего ты вообще хочешь, Амос? Эти люди Бога славят. Эти люди в храм ходят». Да, но при этом эти люди были невероятно жадными. Жадность овладевала ими, как болезнь. И они ведь даже песнопение Богу пели, но при этом замышляли, как будут людей обманывать и облапошивать. Таким образом, они не только замышляли грех, но и приносили этот грех с собой в Божий храм. Представляете себе, какая там была картина? Да, друзья мои, этот человек, пророк Амос, знал, что значит быть бедным. Он знал об этом гораздо лучше, чем я, и предполагаю, что также и лучше, чем вы. Читаем 6 стих. «Чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать». Да, бедным и тогда приходилось продавать себя в рабство. Кстати, нужно сказать, что в той земле это было дозволено, даже по закону, данному Богом через Моисея. Но я вам скажу так. Бог защищал свой народ даже в то время. Высевки, о которых говорится здесь, это остатки пшеницы, которые оставались после посева. Но это похоже на то, как люди отдают старые одежды в помощь бедным. И порою отдают такую одежду, которую и выбросить-то стыдно. Такие вот, совершеннейшие высевки, которые в данном случае можно было бы просто выбросить. Мне вспоминается история. Одна миссионерка жила в России, жила в Москве. Ей прислали посылку из-за границы, из ее страны. Это тоже были 90-е годы. Наверное, церкви в ее стране решили, что в России ничего нет. И вот эта миссионерка идет на почту, и она получает посылку. Большая такая коробка. А в коробке использованные пакетики чая. Да, вот эти чайные пакетики, которые заваривают в чашку. Один раз можно заварить, два раза можно заварить. Больше, я думаю, даже студенты не заварят. А вот тут полная коробка, и церковь конкретно ей это прислала, полную коробку таких пакетиков. И письмо было вложено. «Мы всей церковью устроили сбор помощи для вас. Пусть Господь вас благословит в вашем нелегком миссионерском труде». Вот это дико, друзья мои. И у меня один вопрос. Что же мы жадничаем перед Богом? И вот те люди, древние израильтяне, поступали ровно так же. И Бог это замечал. Кстати, не случайно ведь уже в Новом Завете Иисус сидел в Иерусалимском храме у сокровищницы. Смотрел, как люди дают пожертвования. Кто-то спросит, а какое его дело, кто сколько жертвует? А я отвечу просто. Вот это как раз и есть его дело. Потому что он – Бог. И это его непосредственное дело и сегодня. Да, друзья, здесь перед нами суровый язык. Но Бог говорит в этой книге ясно и четко. Он говорил тогда, говорит он и сегодня. И мы с вами видим это удивительное сочетание Божьего суда и Божьей милости. В заключение хочу сказать вот что. Не надо упрекать Бога в непостоянстве. Бог неизменен. Он всегда тот же. Вчера, сегодня и завтра. Вообще не нужно никогда ни в чем упрекать Бога. Бог знает, что делает, бесконечно лучше, чем кто бы то ни было. И он не нуждается в наших советах. Но возникает вопрос, а как же он то хочет судить, то милует? А вот это как раз и есть тот внутренний конфликт, который существует между Божьей справедливостью и Божьей любовью. Конфликт, который мог быть решен раз и навсегда только одним способом. Смертью Сына Божия, Иисуса Христа, на Голгофском кресте, за вас и за меня. Вот другого способа решить этот конфликт не существовало. Тот способ, который существовал, был страшнее всего, что мы можем себе представить. Но Бог Отец пошел на это, потому что Он любит вас и меня. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.